Все реально утілити в життя неможливу мрію. Бути героєм для своїх дітей. Маючи обмеження, жити без обмежень. Це реально. Є світло і темрява. Є рука, що витягує з прірви. І є надія. В ефірі програма «Це реально».
Вітаю вас, шановні слухачі «Світлого радіо». В ефірі програма для чоловіків про чоловіків «Це реально». Тема нашої програми – «Від смерті до життя». Про сучасних лазерів, людей, яких Господь повертає до життя, поговоримо з консультантом з питань хімічної залежності в місії «Teen Challenge Україна» Геннадієм Короваєм. Дякую, Геннадію, що завітав до нашого ефіру.
Добрий вечір, Сергій, я буду спілкуватися на російському.
Ми в прямому ефірі, тож долучайтесь до нашої розмови, ставте ваше запитання за телефонами в нашій студії. 044-280-03-05, 067-123-75-75, або пишіть за вайбером 093-558-44-12. Геннадію, я радий, що зміг тебе запросити на сьогоднішній ефір в канун великого святкування Воскресіння Ісуса Христа, в канун Пасхи, Великодня. І я знаю, що в твоєму житті Бог вчинив велике чудо. Тож, трошки розкажи про себе. Звідки Бог тебе покликав? Яким було твоє життя до увірування?
Мені 47 років буде в октябрі місяці. Я коренной киевлянин, родился на лесном массиве. Родители мои, дети Великой Отечественной войны, и в советское время немного работали. Я был предоставлен сам себе, так как я рос на одном из криминогенных районов города Киева, то на улице с раннего детства я познакомился со старшими ребятами, и меня увлекла криминальная романтика. И это привело меня в свое время к криминалу, к наркотикам, и к болезням. Моя жизнь была полностью разрушена. Семья у меня хорошая. Мать, отец, сестра старшая. Ну вот отсутствие где-то отношений в семье, занятость родителей, где-то мой неправильный выбор, они подтолкнули меня вот к такому эксперименту другой жизни. Образ улицы, он меня увлек. Это романтика, эти рассказы про криминал, про джентльменов удачи, про мужскую силу. И восьмилетний пацан просто увлекся вот этими.
Тобто ти з 8 років почав от так от практикувати якісь кримінальні справи, приймати участь в яких таких угрупуваннях чи там вуличних таких бандах?
Улиця, карти, деньги, які в раннім дитинстві почали з'являтися. Потом кражи, потому что, как любая игра, она подразумевает как и выигрыш, но в большинстве случаев большие и проигрыши. А чтобы компенсировать, где ребенку брать деньги? Или воровать у родителей, или воровать в школе, в карманах, в раздевалке, или учителя в сумке. Ну вот с таких вот вещей оно началось.
Угу. И сколько это років тривало?
Ну, почти в 30, вот в 36 лет я остановился, или Бог меня остановил.
Угу. То майже 30 років.
Да, майже 30 років.
А що ти вважаєш от найбільшою втратою за час свого життя без Бога? От про що ти найбільше, скажімо так, жалкуєш, що було втрачено от за той період життя, коли ти не знав, що Бога, коли він тебе не зупинив на цьому шляху?
Наверное, самое, что вот я когда размышлял, что я мог потерять, это время. Потому что здоровье за 10 лет Бог мое восстановил, отношения я восстановил. Время я упустил, огромный кусок времени. Я наделал много беды своим близким и другим людям. Но больше всего, о чем я жалею, что я потерял вот это вот время, время отношений. Потерял много друзей. Здоровье. Жизнь была полностью разрушена. Но я потерял время, отрезок в жизни, потому что его не вернешь. 30 лет они просто были вычеркнуты.
А вот ты зараз працюешь в місії Teen Challenge Україна. яка зосереджена безпосередньо на допомогу людям із залежністю різного там типу залежності. Проводиш зустрічі, у вас є такий проєкт Coffee House. Що варто от розуміти рідним і близьким от тих людей, ну, серед яких і ти був, да, до того, як Господь тебе зупинив, які ведуть кримінальний спосіб життя і знаходяться в полоні наркотичної залежності. Можливо, зараз нас такі люди слухають, у кого, може, сини, може, доньки, може, хтось інший рідний, от перебуває в такий, в такому способі життя. Що їм треба розуміти про цих людей, якщо вони моляться за них, борються?
Ну, проблема любой зависимости, то что зависимость, она делится на три такие категории. Есть зависимость от химических веществ, есть зависимость от поведения, есть созависимость или контрзависимость, это где человек или проваливается в отношения, или вообще боится строить с окружающими отношения. Основная проблема зависимости, проблема не в зависимом поведении, проблема в контроле. Человек убегает от боли, от реальности, для того, чтобы восполнить базовые потребности. Другими словами, его жизнь не удовлетворяет, у него нет радости, нет интереса, и он убегает от этой пустоты в мир иллюзий, в мир стимуляции, в мир контроля, а другими словами, в мир оккультной практики. Человек начинает контролировать жизнь, он занимает место Бога, и он перестает, у него теряется навык проживать жизнь, а контроль, он ведет всегда к разрушению духовному, психологическому, физическому, потому что человек пытается контролировать жизнь, весь объем жизни духовной, эмоциональной, физической.
Ти маєш на увазі за рахунок от якихось цих речовин, да, чи способу поведінки певної людина вважає, що може проконтролювати, так, і наслідки того, що може, ну, як її своє життя вибудовувати і впливати на нього.
Чоловік компенсує, восполняє ті чи інші потребності, якщо чоловік ізначально був створений творцом для взаємоотношень. Коли чоловік потеряв ці взаємоотношень, люди кинулись в пошук, убегая от страха, от боли, пустоты, одиночества, чтобы компенсировать вот эти вот нужды, чтобы найти свою значимость, найти источник любви, который они потеряли, и источник безопасности. И любое зависимое поведение, оно придает человеку чувство значимости, любви или безопасности. Происходит некий такой химический внутриконтакт. Человек стимулирует свои миндалины, вырабатывает те или другие гормоны, так само обманывая себя.
Ну, а от як поводити себе рідним і близьким, що варто чи не варто робити, якщо вони все ж таки от намагаються допомогти такій людині, ну, усвідомити, да, ситуацію, в якій вона опинилась?
Ну, во-первых, человеку невозможно помочь, если он не просит о помощи. Родственники не должны понять, что они не в силе поменять человека, но они в силе повлиять на его жизнь. Проблема зависимости – это проблема всей семейной системы. Человека вытолкнула та система, в которой он живет. Так же самое, как система, в которой я жил, где были отсутствия отношений. Вот эта пустота, одиночество, поиск безопасности, любви отца, тепло матери меня привело к тому или другому эксперименту. И родные, что должны понимать, как зависимый, он бегает, как белка в колесе, вокруг наркотика. Его фокус жизни, да, его вот все внимание, его мысли, его эмоции, они все сконцентрированы на веществе или на том или другом поведении. Человек бегает, включая, он туда смотрит, чувствует, видит и бегает. Его вся жизнь, вот, он превращается, кому он поклоняется. С чем человек взаимодействует, в того он и превращается, в принципе. То же самое и родственники. А родственники бегают вокруг зависимого человека. Что помогает как зависимому, так и созависимым родственникам, которые находятся в этом кругу, им надо отделиться от объекта, разобраться со своими границами, кто за что ответственный. Угу. Зависимому человеку мы рекомендуем начать посещать группы, а в лучшем случае это поехать в реабилитационный центр, где человек сможет по-новому строить свою жизнь, где структура его личности будет меняться, где он начнет жизнь переживать со всеми ее тонами, полуоттенками, брать ответственность за свои потребности. и не убегать. То же самое родственникам надо разобраться, за что они отвечают, и не поддерживать, выставить границы определенные, поговорить с сыном, не обвиняя его, но поговорить о своих чувствах, о своей боли, но перестать платить за квартиру мальчику, которому 40 лет, покупать ему кроссовки, кормить его, оплачивать квартиру за него. Должна произойти некая конфронтация. Это непросто. Почему мы, когда говорим с родственниками, мы подготавливаем, разговариваем, чтобы эта беседа... Потому что непросто. Потому что когда система жила долгие годы в одной культуре, теперь им надо принести другую культуру. И тут надо перемена им. Им нужна поддержка. Также есть группы для созависимых родственников. Потому что это проблема всей системы, не просто человека.
Шановні слухачі, нагадую, ми в прямому ефірі, тож якщо у вас є запитання, ви можете зателефонувати нам за такими телефонами 044 280 03 05, 067 123 75 75 або написати за вайбером на номер 093 558 44 12.
Чоловіча розмова у світлі Божого Слова. Приєднуйтеся суботнього вечора о 19.00.
Геннадію, ти сказав, що Бог тебе зупинив 36 років, так? А як це відбувалось? От розкажи про своє увірування і навернення.
Я з дитинства християнин, тому що родився в православній культурі. Завжди у бабушки в селі бачив іконки, бачив, як вона молиться, я крещеный, я посещал церковь и причащался, ну, и молился Богу. Вроде, ну, все религиозное, жил жизнью и знал все про нее. В 36 лет моя жизнь, она кардинально поменялась. Весь мой образ жизни, криминальный, наркотический, алкогольный, он меня привел к улице, к бездомному образу жизни. Моя жизнь была просто разрушена. Последний раз я освободился с инвалидной колонии, 45-я, она находится в Макартах, в Кривом Роге. Мать меня в то время приютила в однокомнатную квартиру на Соломинке, где она жила с отчимом. И я продолжал вот искать. Мучился, но я искал выход из жизни. Я понимал, что я прожил жизнь и прожил ее неправильно. Я понимал, что есть Творец, но... Моего мышления не хватало, я все понимал, но внутри было пусто. И в один из прекрасных дней, после очередного употребления алкоголя и водки, я оказался под забором, полупарализованный. Это было 6 утра, светило солнышко. И я лежал разбитый, с разбитым сердцем, в пьяном этом угаре. У меня жизнь пролетала между... Перед глазами я лежал во дворе собственного дома на лесном массиве и смотрел на окна квартиры, которая не моя. Я вспоминал детство, своих друзей, где я мечтал состояться как мужчина. И внутри было очень много боли, страха. Я понимал, что весь мой образ жизни, он просто вытолкнул всех. От меня отвернулись все. Меня привезли в больницу, 5-я больница, спеццентр в городе Киеве. Я там лежал. Туда пришла одна женщина с церкви «Новая жизнь», Таня Малюта, еще с одной женщиной, с горящими глазами, и говорит: «Гена, Иисус Христос тебя любит». Я говорю: «Я знаю, что Он меня любит. Я знаю, что Он умер за меня. Я знаю, что Он воскрес. Я знаю, что я дам отчет за свою жизнь. Я знаю, что Бог – целитель». Последний раз в колонии я ослеп и лежал в палате смертников и молился: «Отец, прости». И Бог прикоснулся. В 2000 году у меня был распад двух легких, 5 операций, игной сердце. Я видел коридоры, мне вырезали ребро. Пришел священник меня соборовать, я причастился. Съел эту просфирку, хотя месяц не мог есть, мне в нос ставили капельницу, подкармливали меня. И слезы покаяния, и Бог исцелил меня. Я говорю: «Ничего нового вы мне не сказали про Христа». Но она говорит: «Гена, хорошо, что ты это знаешь». Она не начала со мной спорить. Она говорит: «Это хорошо, что ты знаешь». Увидела, что у меня лежит Евангелие на кровати. Она говорит: «Ген, ну пойми одну вещь, которую ты или не знал, Я просто хочу с тобой поделиться, что Христос умер по одной основополагающей причине. Страдал, мучился и воскрес. Чтобы у тебя были отношения. Отношения. Эти слова «отношения», они просто перевернули все у меня внутри и в голове. Фокус моей жизни перевернулся. Я начал искать отношения. Начал, Боже, если это правда, я хочу эти отношения. Первую ночь я не мог заснуть. Я выбегал в больнице в туалет, закуривал сигарету. Был такой внутренний трепет. Выпивал там карвалол, потому что у меня был трепет. Я боялся выключить свет в палате. Что-то внутри происходило, и я не понимал, что происходит. Утром я зашел в палату к моему другу, он умирал. Он тогда открыл мне Библию и прочитал, что послание евреев, 4 глава, что Слово Божье живо и действенно. И тогда пришло понимание, что отношения должны строиться в границах Слова Божьего. Я начал искать. Я быстро пошел на поправку, вернулся домой, к маме в квартиру. Начал ходить в церковь, причащаться в православную. Но ничего внутри не менялось. Выходив в церковь, я опять начинал употреблять. Вечером возвращался, плакал, мучился, читал 50-й псалом, что «Боже, помилуй, прости по великой милости, даруй Духа Твоего Святого». Просто молился, и ничего не происходило. И в один из дней меня пригласили на пикник, на сырки, на базу «Молодежь с миссией», там, где проводила служение церковь «Новая жизнь». И там я просто наблюдал за этими ребятами. Вроде большинство из них было тоже с моего института. Ну, что-то в них было другое, у них был свет в глазах, была радость. Они без алкоголя, просто кушали, общались, играли в футбол, в волейбол. И в конце пикника ко мне подошел сейчас мой друг, а тогда человек, на которого у меня было внутри даже раздражение, потому что у него такая была улыбка, я думал, что же он употребляет. И он говорит, можно я за тебя помолюсь? Я прочитал молитву «Отче наш», он за меня помолился, и мы разошлись. И такая была внутри легкость, и меня пригласили в церковь в «Новую жизнь». Я уже приглашал туда людей, хотя там не был. Приехал домой, во время пикника я выбил руку и лежал в кровати, мучился, потому что была сильная боль, и внутри вот такое было самоистязание. «Боже, я опять тебя предал, к батюшке не пошел на исповедь, связался с сектантами, ты меня наказал». Знаете, это был вот момент, это момент перелома моей жизни, это была встреча с Богом, когда что-то меня такое большое намного меня обволокло, мое сердце наполнилось таким теплом, сладким миром, радостью. У меня потекли слезы. Внутри пришло такое вразумение, что я кому-то нужен, дорог, ценен, любим. Я всю ночь не спал. Я на кухне читал псалтырь, пил чай. Просто не мог дождаться утра, чтобы побежать наложить гипс, или чтобы врачи посмотрели, потом бежать в церковь. Так я не побежал никуда к врачам. Побежал в церковь в «Новую жизнь». Отсидев два служения, Бог прикоснулся и забрал мою боль. И вот с этого дня начался мой путь. Бог одним прикосновением освободил меня от любой вот тяги к алкоголю, к наркотикам. У меня пропало всякое желание. Открылись глаза, я увидел, что каштаны зеленые, что небо голубое, что птицы. Радость, жизнь пришла изнутри. Это было удивительно. Это было начало моего пути.
А що, от, ну все це диво, все це диво. Ну, може, якщо от звернутися на той шлях, який ти пройшов з Богом, не знаю, може, що найбільше тебе здивувало, да, от, в Господі, який тебе покликав, чи в тому, яким чином він з тобою повівся, да, як до тебе він достукався. Можливо, що для тебе є от таким найособистісним, да, у взаєминах з Богом, що ти відчув чи от зрозумів от за ці роки життя з ним?
Його вірність. Його вірність. Мене спрашивають, Ген, ну, тебе ні разу не хотілося повернутися в наркотики? Ні. Ні разу не хотілося повернутися там в алкоголь, коли було трудно як-то справлятися? Ні. По одній причині. Тому що він був в кожному дні. В кожному дні я іскав ось ці слова «отношення», іскав ці отношення. Іскав його мира. Як в Слові Божьому говориться, що «ищите мира», и следуйте за Божьим миром. Я просто начал читать Библию и искать, Боже, Боже, что ты хочешь от меня? И был побуждаем изнутри Божьим миром. Бог в первые дни еще не принял крещение в церкви, еще не стал членом новой жизни, но я был духовно возрожден, крещен Духом. И я искал, Боже, что ты хочешь от меня? Потому что столько в мире разного, столько церквей, столько деноминаций. Я столько уже за это время находился, я хочу ходить за тобою. Я хочу жить в Новом Завете, не в Завете правил, обрядов, традиций, а в Завете его Духа. Я хочу ходить за тобой, я хочу слышать твой голос, я хочу знать твою волю на мою жизнь, не волю других людей, ты мой Отец. И Бог меня повел просто, что он меня побудил, просто иди на улицу. Я пошел на улицу. И я потом начал вот следовать этому принципу, искать мира и следовать за ним, даже не понимая, почему Бог. И все, что за 10 лет в моей жизни произошло, как Бог поменял мою жизнь, начиная от образования до семьи, это было побуждением от Него, побуждение от Духа мира двигаться в том или другом направлении. Отношения. Что меня впечатляет, вот Его верность во всех ситуациях, забота, обеспечение. Вот.
Геннадій, до нас написали запитання одна з наших радіослухачок. Мир вам, Христос воскресе.
Воистину, воистину воскресе.
Скажите, что делать, если муж понимает, что пить это плохо, что все, и он сам страдает от этого, но все же не хочет бросать пить? Что делать, если не хочет, а семья страдает? Когда-то он ходил в новую жизнь и покаялся там, но не остановился пить. Такой вопрос, такое питание.
Спасибо за вопрос. Ну, вам надо поговорить с мужем и поставить условия, потому что, поймите, любовь имеет границы. Есть любовь, есть созависимые отношения. Вам надо сесть и честно поговорить с семьей, кто там пригласить может нас, и поговорить о себе, поговорить о своих чувствах, о своей боли, о своих ожиданиях. Поставить определенные условия, чтобы они как-то подтолкнули, потому что, я не знаю, говорите, обычно, когда мы разговариваем с родственниками, родственники говорят о муже, но не говорят о себе. А это выглядит как, знаете, насильственная коммуникация. Вы можете поделиться своими чувствами, мыслями, ожиданиями в его жизни. Он может сказать «да», может сказать «нет». Но вы можете поставить условие, что вы больше в этом не хотите участвовать. Я благодарен своей матери, которая в 95-м году просто собралась и ушла. Собралась и ушла. Да, это потом был процесс, я вернулся через большое количество времени. Но она отделилась, она не стала поддерживать, она ушла. В вашем случае, ну это муж, мы верующие, ну просто надо садить, разговаривать, приглашать других людей, родственников, как-то обсуждать эту проблему.
Тобто мають бути якісь кордони виставлені і умови.
Конечно. Любовь имеет границы.
Геннадій, скажи, будь ласка, а що б ти порадив людині, вже з власного досвіду, яка тільки от пристала, так, на шлях слідування за Ісусом, особливо якщо ця людина от вона була ну, звільнена так, від залежності і тільки починає свій шлях з Господом. Які б ти поради дав такій людині?
То, що мені сказала в початку моєго пути, іскати отношення. Іскати отношення. Коли я був уже в свободі, почти год я поехал в миссионерскую школу, в университет наций. И у меня тогда было много вопросов. Боже, как следовать за тобой? Я бегал по разным конференциям, семинарам, помазанным людям, чтобы за меня молились. Я хотел что-то услышать от людей. Как мне идти? И в моей школе был один из преподавателей, с которым мы общались, и он мне сказал такие слова, на которые я сначала обиделся, а потом это стало ключом для всей моей христианской жизни. Я хочу оставить это вот, если вы стали на путь или вы хотите вернуться на путь, потому что это единственная дорога. Он говорит, иди за Христом. Вроде ничего нового, но Бог повел меня и показал место Писания в Луки во 2 главе. Что значит идти за Христом? Какие вот в начале пути нужны инструменты? Потому что если наш Царь, наш Бог воскресший, Он для нас образ для подражания, то, чтобы мне понять путь моей жизни, мне надо практиковать Его путь, потому что Он есть путь, истина и жизнь. И во 2 главе Луки говорится, что Иисус Христос, когда Его родители нашли в храме, Он их послушался, да, вот этот вот принцип послушания. послушался и пошел за ними. И там такие вот три вещи, которые я принял просто за себя. Если я хочу не просто быть христианином, носить крестик или звезду Давида, как я ношу, как напоминание, символ моей веры, а жить во Христе, потому что я понимаю, что все обетования во Христе. Там говорится, Иисус Христос пребывал в премудрости в еврейской традиции. Он постоянно был в Слове Божьем, в Библии. Он был в любви у Бога, имел эти отношения, был в любви у людей. И тогда я выбрал, и то же самое советую вам. Используйте Библию в своей жизни, читайте ее каждый день. Второе, что молитесь. Найдите хорошую поместную церковь, где доступно проповедуется Слово Божье, учение Иисуса Христа. Занимайтесь самообразованием, проводите лично с Богом время. Как Библия говорит, вникайте в себя и вникайте в учение. И служите другим людям. Вот этих пять вещей, это пять инструментов, которые должны вас приводить к отношениям. Это просто инструменты, пять вещей. Молитва, Библия, церковная община хорошая, самообразование и служение другим — это инструменты, которые вас должны приводить к отношению с Духом Божьим, чтобы действительно Господь мира повел вас на злачные пажити, направил вам, потому что это ваш личный путь, это путь веры, потому что без веры мы Богу угодить не можем, а вера — это акт духовный, потому что мы не можем головой идти за Богом.
Долучайтесь до нашої розмови. Нагадаю, телефони в студії 044-280-03-05, 067-123-75-75, або пишіть ваші запитання за вайбером номер 093-558-44-12.
Про що говорять чоловіки? Пригоди, автомобілі, перемоги, гроші, спорт, шлюб, армія, жінки, техніка, наука, політика, секс, духовність. Не бійтеся бути відвертими. Приєднуйтеся до розмов у прямому ефірі.
Геннадію, ми от вже торкнулись питання служіння, і ти сказав, що ти запитався у Бога про те, як тобі служити йому. Я знаю, що в твоєму житті в 2011 році був такий випадок, що ти мав служіння в домі матері Терези в Ефіопії. Як взагалі сталося, що ти там опинився, і що це за служіння? Що це був за час? Трошки про це.
Це було чудо в моїй житті, тому що з перших днів, як я говорив, я почав служити Богу, кожен день говорити людям об Евангелі, кожен день я робив бутерброди і служив людям. Находился в церковном собрании, но я искал его волю. И в служении кофе-хаус, где вот я служу на 10 лет, Сергей Глушко подошел, говорит, Ген, ты не... Сначала он предлагал мне поехать в репцентр, я говорю, зачем мне репцентр, если я встретился с Богом? Я хочу знать его волю на свою жизнь. Потом он подходит, не хотел бы поехать учиться. Я говорю, Сергей, ну, извини, ну, куда ехать учиться? Это деньги, которых у меня нету, потому что я заработал только вторую группу инвалидности пожизненную, 1400 пенсии. За какие деньги я поеду в университет наций учиться? Ну, я эту мысль оставил. Я говорю, я буду молиться, слушать Бога. И проводя каждое утро вот с Богом время, просто я задавал отцу вопрос, отец, это от тебя, не от тебя ехать мне учиться, не ехать, потому что ни денег нету. Украину я не могу покинуть. Потому что у меня еще были выставлены, у меня было еще неусловно, когда освобождаюсь, я уже и забыл, что дают вот отсрочку там после приговора. И молюсь, и приходит такой вот мир внутренний, чтобы я подавал документы. Это странно, непонятно, потекли слезы. Я отправил документы, и мне пришел ответ, что меня приняли в школу, а денег на школу нету. И в один из дней мы служили на железнодорожном вокзале бездомным ребятам, а перед этим были в метадоновой клинике, где государство бесплатно выдает наркотик. И к нам присоединились американцы, тоже случайно, которые потерялись в Борисполе, связались с пастором в Америке. Он им посоветовал организацию Teen Challenge. Они пошли с нами на улицы, и просто во время служения как-то я поделился своей историей. На следующий день они подошли в кофе-хаус, говорит, Бог расположил наши сердца, оплатить твою университет нации, денег потом пришло, я так скорочивает уж это большая история. Денег пришло на 5 университетов. Как знаете, папа собирает ребенка в школу. Там ранец, компьютер, какие-то гаджеты поприходили, футболки. Я был в шоке. Я был изумлен вот Божьей заботой. Мне только надо было откликнуться на его мир, зов, а он вот начал делать эти чудеса. А внутри пришел тревога. Я говорю: отец, а как? Как же я поеду? У меня же надзор. Во, вспомнил это слово, надзор. А как меня выпустят с Украины? И с трепетом пошел в паспортный стол подавать документы. Они приняли. Но когда я пришел документы получать, подняли весь этот архив. И мне наговорили очень некрасивых слов. Меня позвал начальник паспортного стола и говорит: такой, сякой, то-то-то. Я говорю: да, вы правы. Меня не могла поменять ни тюрьма, ни армия, ни больница, ни что. Но есть живой Бог, который дает новую судьбу. Полковник молча сел, через 2 недели дали мне загранпаспорт. Я оказался вот в этой миссионерской школе. Школа направлена на слышание голоса Бога. Школа направлена на духовную жизнь. И во время школы 3 месяца мы учились, и 3 месяца молились: куда, Бог, ты хочешь, чтобы мы поехали? И Бог нас побудил ехать в Эфиопию. И мы попали в Эфиопию и служили в доме матери Терезы. Я служил детям, где даже трудно, наверное, назвать это человеком, потому что у кого-то не было рук. Такая была инвалидность, мутация этих детей, которые полчеловека лежали в этих кроватках. Мы их кормили, играли. Другие дети ходили в инвалидных колясках. Мы вот проводили с ними время. Помимо этого, мы 2 раза в неделю кормили по 2000 людей. Там есть у них специальные пункты, где люди приходят, читают молитвы, их впускают, они кушают. Это было удивительное время. Время, знаете, есть вера наша испытывается огнем. Есть время, когда Бог приходит, сердце теплом согревается, мы начинаем исповедовать Христос Господь, начинаем делать добрые дела, а потом приходят кризисы в жизни, где формируется наш характер. Я люблю это время. Это удивительное время, когда Отец нас закаляет. И нас в конце миссии обокрали. Украли у нас денег местные карманники, мы их не поймали в этих трущобах. И тут мы заболеваем тифом брюшным и сыпным. А нас 5 человек. Это страшно. Девочки утром выкатываются на лужайку от боли внутренней. Я из них самый был, у которого куча еще диагнозов. Еще Бог не исцелил меня от гепатита в то время. И мои ноги еще не были, раны не заживали еще на ногах. И я самый такой был из них крепкий. И мы молились, знаете, Бог верный. Это было непросто, потому что ни денег, никакой ни поддержки, непонятно чего. Но Бог пришел. Он пришел. Он вчера, сегодня один и тот же пришел и исцелил нас. Это еще раз нас укрепило вот в вере. Это было удивительно. Я до сих пор вспоминаю. Даст Бог, я вернусь. Потому что я уезжал оттуда, у меня вот внутри было такое, что я туда еще вернусь.
Цікаво. Все через взаємини з Богом. Да. Скажи, будь ласка, от зараз, можливо, хтось так само спілкується з Богом, так само запитує його, а що мені робити, як мені зрозуміти своє покликання і від Господа, щоб йому служити. Може б ти щось порадив, так ще? От християнин шукає покликання. На що йому варто звернути увагу? На які, може, знаки? На що треба відкрити своє вухо, щоб почути, що Бог промовляє до нього? До чого він його кличе?
У мене нету якоїсь там спеціальної формули. Є те, що робив Ісус Христос. Він йшов к бездомним, нещасним, він не проходив мимо людей. Служите другим людям, присоединитесь, если вы в церкви, присоединитесь к служению, где служат людям, в больницах, в тюрьмах, просто будьте послушными. Потому что Библия говорит, что блаженно, когда мы слушаемся. Потому что если мы слушаем, Христос говорит: если вы любите меня, то соблюдите то, что я говорю. Тогда я приду и буду общаться с вами. Дальше он говорит: я приду с Отцом, обитель вот здесь сотворю. Есть наша часть, когда мы можем сближаться с Богом, как я говорил, через молитву, чтение Библии, церковное собрание, заниматься там самообразованием, вникать в себя, в учение Иисуса Христа. Просто быть послушными. Потому что есть такая удивительная схема. Послушание, посвящение и смирение. 3 формы я такие... Потому что это приведет... Потому что послушание... оно должно нас, мы должны посвятить себя, быть послушными учению Христа, и оно приведет нас к смирению. Смирение – это с миром, потому что придет вот интерес, придет от Бога мир, придет вразумление. Потому что я не знаю, куда вас Бог призывает, но я знаю однозначно, Он вас призвал влиять. Меня Он призвал 10 лет назад, сказал, иди на улицы, в этом году я шел, просто вот молился, Бог, как дальше двигаться, потому что тот был период, когда я был сам, сейчас я уже не сам, есть вопросы жизни, за все отвечает серебро, как двигаться, может где-то дальше развиваться. Бог мне просто сказал, продолжай, продолжай к тому, чему я. Так же и вы продолжайте, просто дарить людям любовь. А Бог вам покажет, Дух Господа, Дух мира, Дух Святой вас проведет, покажет, наставит.
Хотілося б почути трошки більше про це. Ми вже, якби ти трошки почав розповідати про те, що Бог він відновив твої взаємини з мамою, так? А ще він подарував тобі радість подружнього життя і батьківства. От як тут відбувалося це відновлення? Як відбулося це примирення з мамою, відновлення взаємин, відновлення довіри? Як взагалі прийшло до тебе оце розуміння і як складалось твоє подружнє життя, як ви з дружиною познайомились, і як ви розбудовували ці взаємини? Як Господь все це влаштовував в твоєму житті? Розкажи, будь ласка.
Це теж для мене чудо. Опять я возвращаюся, да, к отношениям і отношения, которые строятся в границе Слова Божьего. В Библии говорится, что если пути человека угодны в глазах Господа, то он врагов примиряет, устраивает все, потому что как-то Сергей сказал, что взаимоотношения были разрушены, много было недоверия, много боли я сделал своей матери, своей сестре, которой я безгранично благодарен, потому что она десятилетиями ездила по монастырям, ставила свечки, записки, чтобы за меня молились. И когда моя жизнь поменялась, для них это было шоком, потому что я попал в протестантскую евангельскую церковь, а не в православную церковь, у них был когнитивный диссонанс в голове, недоверие, сестра говорила, что ты попал в секту, но мать радовалась внутри. С Африки, когда я прилетел, она пришла в новую жизнь, заключила с Господом завет, и наши отношения просто стали близкими, теплыми. С сестрой это был процесс, потому что она не доверяла, непростой был процесс, но сейчас у нас очень теплые отношения, которых никогда не было. Никогда. Мы к этому шли 10 лет. Вот на 10... Непростой был процесс, потому что, не знаю, людям надо было доверять. Они 10 лет наблюдала сестра.
Тобто треба бути готовым дати час людям, щоб тебе сприйняти, да, знову?
Конечно. У меня друзья, с друзьями своими встречаюсь. Они ну, долгое время не верили мне. Вот сейчас Пасха идет, мы с моим другом, с которым выросли, каждую Пасху в 6 утра шли в храм, он светил пасочку, корзиночку там с колбаской, свинцом. Мы садились и с ним общались. И он меня где-то кусал, вспоминая мне прошлое. И как друзья, так и родственники. Должно пройти время. А с женой это... Я 7 лет молился. Мне говорят, когда мы ребятам в клиниках служим, когда я консультантом в разных клиниках сидел, общался, мне говорят, ну, Бог тебя освободил. А вот сексуальная сфера, что ты за вот 7-5 лет ни разу не полез в порносайт, не занимался там всеми этими вещами, ежишь, да? Я говорю, нет. По одной причине, потому что Божьей благодати было достаточно. Потому что отношения с Богом дают намного больше кайфа, Его присутствия, Его достаточно. Оно перекрывает все и дает силы все-таки дождаться и построить свою новую жизнь действительно на его принципах, на чистоте. И к нам в кофе-хаус начала ходить девушка с ребенком, она моложе меня на 17 лет, и она очень красивая, привлекательная, потому что я молился и говорил, Боже, я хочу вот, да, я честно говорил с Богом, и говорю, и продолжаю говорить честно. Я говорил о желаниях своего сердца, что мне нравятся вот такие вот девушки, вот такую хочу жену. И я делал акцент, чтобы она была духовно возрождена, чтобы она его любила и была готова следовать за ним и разделить то призвание, которое, ну вот, Бог дал мне. И она присоединилась к нам на служение уличной методоим клиники. Это была зима, не зима, ноябрь месяц, только первый снег пошел. И она намочила ноги, и я ее проводил домой. Она меня накормила супом, и как-то вот что-то внутри вот ёкнуло, что-то тепло так стало. Я больше начал обращать на нее внимание. У нее тогда 3 годика сынок, у нее тоже непростая судьба в ее жизни. И мы начали общаться. Я понимал, что что-то между нами больше появляется, и я ее пригласил вечером в кафе с сыном. И мы пообщались, я говорю: «Динара, ну, я понимаю, что между нами что-то большее, чем между братом и сестрой во Христе. Просто у нас есть перспектива дальше развивать отношения?» Она говорит: «Да». Тогда я говорю: «Ты должна знать обо мне тогда все». Она говорит: «Ну, я ж так знаю». Я говорю: «Нет, давай поговорим, ты должна быть все». Я ей рассказал все от своих физических там диагнозов. Все это было трепетно, потому что честный, искренний разговор, огромная потребность была быть принятым. Хотелось состояться как мужчина, как отец. И она спокойно так сказала: «Да, все нормально». У нее не было ни испуга в глазах. Ну, вот это вот принятие с ее стороны меня вообще тронуло. Это было интересно. У нас не было ни денег на свадьбу, ни на даже обручального, ни на обручальные кольца, на кольцо на помолвке. Мы с Сергеем Глушко поехали служить во Львов. Ой, не во Львов, Ковель. Сергей проводил служение для семей. И в воскресенье мы служили в церкви. Я делился своей историей и говорю, что Бог привел в мою жизнь девушку. Собираемся строить семью. И в конце служения я консультировал мужчину одного, и женщина подбегает, говорит: «Извините, говорит, Ген, просто спешу, говорит. Когда вы в пятницу приехали, начался семинар, Бог побудил передать тебе одну вещь». Но не могла понять, зачем тебе эта вещь. Говорит: «Не буду отвлекать», говорит, «на, держи», и побежал. Я доконсультировал, потом пришел в трепете, разворачиваю, там коробочка, золотое кольцо с 5 колечками, как раз на один в один к ее, ее пальчику подошло. И вот так вот начал. Мы потом пошли к пасторам на консультацию и начали вот строить семью. В этом вот пасхальные праздники мы ожидаем сына.
Рождение.
Рождение сына. Да, еще один момент. Кто ищет семью, ищите Божью волю и Божий мир. Потому что когда у нас включились отношения, я молился: «Боже, не от тебя разрушь». У меня было трепетное состояние не пойти, ну, взять то, что не принадлежит мне. Знаете, и то, что проговорил Бог к моему сердцу, мне просто проговорил: «Прими ребенка, прими ребенка». Вот это был поворотный момент, когда я сказал «да», когда он мне сказал «прими ребенка». И сейчас он подарил нам 2-го ребенка. Сначала Бог благословил нас через людей деньгами, я вылечил гепатит. И прошлым летом за нас помолились, когда мы проводим лагеря такие для репцентров уже 11-й год. И Бог подарил сейчас сыночка Натаниэля Геннадьевича. Вот мы ждем его, уже 4-115, уже большой мальчик, тоже молитесь за нас, потому что жена вот уже устала.
Так, коли ми розмовляли про ефір, то це було питання, де ти будеш, чи в ефірі, чи там вже з дружиною в пологовому будинку.
Да, може вона дзвонила, не знаю, тому що телефон відключен, але я сказав, тут рядышком на Печерській, 7-му я сразу прибігу.
Наш ефір вже підійшов до свого завершення. Геннадію, я хочу попросити тебе от в кінці нашого ефіру помолитись про тих людей, які борються з залежністю, які б хотіли звільнитись. За тих людей, про яких моляться наші слухачі, у кого, можливо, рідні і близькі в залежності. Будь ласка, помолись в кінці нашого ефіру про таких людей.
Отец, спасибо за эту возможность, Господь, действительно быть светом, солью. Я благодарю, что ты однажды пришел в мою жизнь, Господь. И, Отец, я молюсь во имя Иисуса Христа за родных и близких людей, которые сейчас в зависимом поведении. Я молюсь, Господи, за тех ребят, которые сейчас борются с проблемами, которые контролируют ихнюю жизнь. Мой Бог, ты знаешь проблему в Украине, Господь, это наркотизация, Господь Божий, эти метадоновые клиники, Господь, эти капканы, откуда не могут просто люди вырваться, Господь, без Тебя, Боже. Я прошу, Отец, Тебя о 2 вещах, Господь. Я знаю, что ни спасение, ни освобождение этих людей не зависит, по большому счету, ни от нас, ни от этих людей, как Павел говорит, но от Тебя, Бога милующего, Боже. Я прошу, Боже, чтобы Ты Духом Твоим Святым, Господь, побудил ребят, которые в проблемах, искать Тебя, искать взаимоотношений с Тобою, Господь. И вторая вещь, о чем я тебя, отец, прошу, чтобы ты вышел навстречу. Чтобы ты вышел навстречу, Господь, как к блудному сыну ты вышел, Боже. Вышел и благословил их, освободил их, Господь, сделал их свободными, крепкими, здоровыми, влиятельными, состоявшимися как мужчинами, отцами, женами, Господи Боже. Молю Тебя, Господи, дай родным мудрости, Господь, Господь, терпения, любви, Господь Боже, Господь, к Твоим детям, Боже. Особенно прошу о матерей, Господь, матери, которые мечтали, носили, Боже, молю Тебя, Господи, просто поддержи их, укрепи их, Господь, утверди их Твоей любовью, миром, Господь. Дай им это понимание, вразумление, что Ты любишь, Господь, их детей, Господь, намного больше, чем они даже могут об этом помышлять, потому что Твой акт любви на Голгофе, он, Господи, Боже, достоин всей хвалы и чести, Боже. Пусть действительно в жизнь, Господь, всех этих людей придет, Господь, победа жизни над смертью, Господи, во имя Иисуса Христа я молюсь, Отец. Амінь.
Амінь. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами в ефірі. Дякую, Геннадію. Очікуємо світлого свята, воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. До нових зустрічей.
Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Біблія. Ви слухали програму «Це реально».